Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся в музей «Литературная жизнь Урала XIX века» на экскурсию под названием «Никисейные барышни». Экскурсия состоялась 8 марта и была приурочена к Международному женскому дню. Мы услышим лишь фрагмент о будуаре. Будуар – это кабинет хозяйки, где дама могла уединиться с книгой, вышивкой, поговорить с близкими подругами. Ну а перед тем, как отправиться на экскурсию, я поговорю с Мариной Юрьевной Крежевских, заведующей музеем «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина Юрьевна.
Добрый день.
Сегодня состоится экскурсия, посвященная Международному женскому дню, и такой сюрприз для посетителей, что нас ждет.
Ну, эта экскурсия не то, что она посвящена Международному женскому дню, скажем, она так приурочена, потому что это повод поговорить о ярких, сильных, интересных, смелых женщинах XIX века. Вот потому что все, что мы сейчас, прекрасные дамы, имеем, например, мы можем выбирать сами себе возлюбленного, да, с кем мы готовы прожить всю жизнь. Мы сами можем выбрать себе любимую работу. Мы можем выбрать, какой вуз мы пойдем учиться. Или можем выбрать вообще замуж не выходить, потому что, ну, не надо, например, нам этого, лучше быть одной. То есть мы можем выбрать разные пути. Вот вот этому всему мы обязаны смелым, ярким женщинам XIX века, которые поднимали вопрос женский, а он был очень, назрел в то время, и не только в России, но и в Англии, и в Америке, и в других европейских странах. Вот. Они требовали, чтобы у женщин были равные права, чтобы было право на труд, то есть работа, за которую она получает заработную плату, потому что как-то все-таки было неприлично, чтобы женщина работала, она все-таки должна была сидеть дома и заниматься семьей, но женщины хотели принести какую-то общественную пользу и хотели за это получать деньги. Они отстаивали право женщины на образование, потому что женское образование развивалось долго и медленно, и не все там было благополучно. Вот они за это тоже боролись. Ну и за различные другие вещи. Вот, благодаря всем этим дамам, и у нас в музее, в нашем будуаре, хоть это и женский будуар, и он даже розового цвета, и красивая мебель, и красивые безделушки, но это все равно будуар прогрессивной женщины. Женщины, которая пишет статьи, которая пишет книги, которая играет в театре, которая создает какие-то картины, которая свою домашнюю библиотеку делает открытой библиотекой, которой могут пользоваться люди. То есть это все передовые женщины 19-го столетия. Вот именно о них мы и хотели сегодня рассказать. Ну а потом устроить викторину, устроить игру «Шаршаляфам», чтобы вспомнить других великих женщин и королев, и политических деятелей, и художниц, и дизайнеров, и ну, просто вот яркие вдохновляющие образы прошлого.
Я знаю, что будуар открылся недавно. То есть это новая комната в музее «Литературная жизнь Урала XIX века».
Да, он открылся у нас чуть больше года. До этого у нас была немного другая экспозиция. Так как мы все-таки пытаемся воссоздать полностью дом уральской интеллигенции, то у нас есть теперь и гостиная, и столовая, и кабинет мужской, и женский будуар. И надеемся, когда-нибудь появится еще и детская комната, чтобы рассказать о мире детства того времени. Ну а сейчас я приглашаю вас на нашу экскурсию, на нашу викторину, и вы все сами узнаете. Мы с вами находимся в нашем розовом будуаре. Сердце кровью обливается, как я представлю, как тут у нас ремонт начнется. Мы его открыли всего год назад. Он у нас свеженький, не было раньше у нас будуара женского. И здесь мы собрали материалы про наших ярких, интересных уралочек. Большинство из них писательницы, но не все, не только писательницы. Несмотря на то, что это розовый будуар, тут много красивой изящной мебели. Вот один вот этот шкаф эпохи модерна, посмотрите, который вернулся из реставрации к нам только что. Вот несмотря на все эти шляпные коробки, на живопись, на гримировальный столик, там на вышивку и прочие вещи, на прелестные вон там всякие веера, перчаточки и так далее, а это все-таки будуар прогрессивной и просвещенной женщины. У нас была такая большая дискуссия с коллегами. В будуаре ну, невозможно было без уголка иконостаса. Ну, невозможно себе представить. Всегда был уголок с иконами. Ну, и тут у нас была такая дискуссия. То есть наши женщины, некоторые революционерки, некоторые там феминистки, некоторые там еще какие-то. Но в любом случае, кем бы ты там ни был в XIX веке, а икона все равно была. Поэтому мы ограничились Спасом.
вот, так сдержанно, но мы все равно это сделали. А вообще, у меня друзья работают в музее истории религии, и они говорили, да какая бы ты прогрессивная ни была, у тебя есть кузины, всякие там какие-то тетушки, какие-то родственницы, которые ездят в паломничество, туризм, да, своеобразный, которые там по всяким храмам, они тебе какие-то цветынки привозят, и там вот, вот по сути, под иконой какие-то, должны быть и яички пасхальные висеть, и какие-то вот всякие цацки из разных, да, вот, отдаленных монастырей и храмов, все равно все это было. И тебе будут дарить, и, в общем, не важно, что ты Маркса читаешь. Свободное, так сказать, время. Вот. Ну, в общем, наши женщины. Начинаем мы с самой необычной, самой, наверное, радикальной дамы. Это Надежда Дурова. Ну, вы знаете ее, потому что все из вас смотрели фильм «Гусарская баллада». Но нам там все набрали. Там какая-то, помните, любовь, морковь, что-то такое, там девочка, в общем, там романтическая. Это вообще не про эту историю. Настоящая Надежда Дурова. И, кстати, автор этой пьесы давным-давно, это же по пьесе сделано, он отрицал, что Дурова является прототипом. Он говорил, нет, моя другая. Хотя она и переодевалась тому, что костюмы воевала с Наполеоном. Не-не-не, он не соглашался. Правильно не соглашался. В общем, Надежда Дурова, она к Уралу имеет отношение, потому что Урал очень большой. У нас есть Зауралье, Приуралье, Полярный Урал, Северный Урал, Южный Урал, Средний Урал. В общем, Урала очень много. Территория огромная. Она родилась на границе Вятской и Пермской губернии, это Приуралье. И в своих произведениях впоследствии вот образы Приуралья мы там видим. Природу Приуралья она описывает. Поэтому мы ее немножечко своей считаем. Она выросла и сформировалась вот на уральской территории. Но так получилось, что папа у нее был, ну, прежде чем он стал чуть ли там не мэром Сарапова, он был военный, и семья много переезжала с места на место, а мама у нее какая-то, ну, наверное, мама у нее страдала после родовой депрессии, про которую тогда никто ничего не знал, а мы сейчас немножко знаем. Вот. Но это я так расцениваю, потому что, когда ты читаешь в источниках, автор источников тоже знает про после родовой депрессии, там какая-то вообще непонятная женщина, в бабушке получается. В общем, Наде было 3 месяца, жара, зной, карета трясется на ухабах, толком не путешествует с отцовским, мама болит голова, в общем, ребенок ревет, не переставая. Мама выкинула дочку из окна кареты. Ну, мы знаем, и по ходу случаю, да, если человек. Ну, потом я думаю, что это оно. Отец подобрал ребенка, больше матери не дал. Воспитывал сам, как мог. Поэтому он его тут где-то сразу. Это была первая игрушка сабля вместо куклы. В 13 лет ей подарили коня Алкида. Это был самый главный и самый преданный ее друг. С людьми она не дружила. Вот. И все, дальше она уже как какой-то сорванец там скакала по степи шашкой. Рубила. Ну, в общем, вот такой образ. А потом маменька-то у нее опомнилась, подумала, сколько кошмарных, когда позорит перед соседями, когда они уже оседлый образ жизни вели. И поэтому она выдала ее замуж без лета. 16 лет. До какого-то там соседского дворянина. Я не знаю, что. Потому что ему тоже не повезло. Вот. И Надя, она попробовала поиграть по законам общества, поносить платье. Она даже родила ребенка. Но поняла, что это вообще все не ее и не про нее. Вот нам тут рассказывают, знаете, наверху-то, гендер только 2 и точка. Ну вот Александр Сергеевич Пушкин бы, наверное, не согласился, он сказал, я знаю другие случаи. Вот что сама Дурова писала. Значит, после неудачного брака, рождения, значит, сына, Надежда в 20 лет, решила, что женская жизнь не для нее, и ее желанием стало сделаться воином. И навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня. Потому что женщина должна родиться, жить и умереть в рабстве. Вот против чего еще она восставала, да? Поэтому она, сначала она сбежала от мужа, в семью родителей, а потом она сбежала и оттуда, и изобразила самоубийство. То есть она там на берегу пруда оставила свои туфельки, платьице, и исчезла. И в другом месте уже вынырнула как Корнет Александра. У них там было несколько разных имен, но больше всего ее знали под именем Александра Андреевича Александрова. Вот. И дальше она стала делать себе военную карьеру. Весьма успешно. То есть она участвовала во всех вот этих наполеоновских кампаниях против Наполеона, да? Она участвовала в битве при Аустерлице. Она получала всяких наград и медалей. При Бородино она была личным адъютантом Кутузова. И она при Бородино получила контузию. Ее изобразили даже вот в этой знаменитой бородинской панораме. Там есть маленький фрагмент, раненую контуженную дуру увозят с поля боя. И вообще Кутузов ее отправил в тыл лечиться. Она вообще сопротивлялась, она не хотела. Она говорит, ну руки, ноги целы, как бы я могу. Он говорит, не-не-не-не, иначе под трибунал пойдешь. Это может Дима знал. Ну а дальше, конечно, родственники ее искали. Но после всех вот этих боев и сражений она была представлена к награде. И у нее была аудиенция у Александра Первого. И Александр Первый ее наградил головой Георгием Кутузовым. И перепрятал в другой полк перевел. То есть, чтобы родственники не нашли. Вот. Ну а потом она сделала другую. Тоже, в общем-то, мужскую карьеру она стала писать. И есть переписка ее с Пушкиным. И Пушкин, знаете, пишет, он не пишет там «Мадемуазель Надин». Пушкин пишет: «Уважаемый Александр Андреевич, прочитал, мол, ваши повести и нашел их великолепными». Вот. И Пушкин публикует ее записки «Кавалерист-девица» в своем журнале «Современник». Это последний пушкинский современник, вот там опубликована ее эта повесть про ее обыкновенные приключения. Но Пушкин ей советовал не останавливаться на автобиографических вещах, он советовал ей писать дальше. И у нее там и мистика, и какая-то романтика, чего там только нет, просто это не издано сейчас. Оно где-то в 19 веке издавалось, специалисты и специалисты, особенно в Пермском университете, они сидят, там что-то изучают. Но вот я слушаю это на конференциях, мне так почитать хочется, потому что правда очень интересно. Ну вот, увы. Значит, вот такая у нас Надежда Дурова. Да, и, кстати, когда ее собственный сын вырос и решил жениться, ну, разумеется, он с матерью никак не общался, не встречался, но там же нельзя было просто взять и венчаться. Там нужно было благословение родителей. Обязательно. Документ. И он ей пишет письмо, там, «Милая маменька». Вот она увидела и бросила в камень, читая. Ему пришлось писать: «Уважаемый Александр Андреевич». И тогда она позволяет. И она завещала похоронить его мужскую костюме и отпевать ее, как Александра Андреевича. Ну да. Такая история. Но вообще это трагическая судьба, потому что есть еще есть прекрасная повесть в Петербурге, она напечатана, где она уже описывает вот мирное время, вот она находится в Петербурге, она стала известна, ее приглашают в всякие салоны там литературные, и, в общем, в гости, но она чувствует себя как каким-то, знаете, дрессированным слоном. Вот как на диковинку все собираются на нее посмотреть. Она всегда чувствовала себя очень-очень неуютно. Ну вот, пожалуйста, такая судьба, такая у нас дама есть. Следующая дама — Екатерина Славцова-Камская. Вот книжечка «Моя судьба», еще вот здесь статья «Женщина в семье и обществе». Екатерина Славцова, она дочка чиновника по особым поручениям из Перми. А мама рано умерла, а папа тоже в дочке души не чаял, сам учил ее французскому языку, она перечитала всю папину библиотеку и где-то лет 16 начала писать робко. Первое произведение уничтожила, ей не понравилось, но вот следующая повесть, 17 лет, написала «Любовь или дружба». Она как раз нам помогает понять, что барышня уже тогда, а это 40-е, 50-е годы 19 века, озаботилась женским вопросом. Вот насколько женщина сама может выбирать себе суженого? Насколько она это может? Вот почему женщина не может выбрать себе того, с кем ей всю жизнь потом жить? Это же было невозможно. И вот она начинает изучать женский вопрос, она начинает публиковать вот такие статьи, как «Женщина в семье и обществе». И для этого она изучила римское право. Что в Риме женщина могла и чего не могла. И в других эпохах. Вот. Но когда ее опубликовали в журнале «Русское богатство», пермское общество ужасно возмутилось. Они негодовали. Кто ты такая? Какая-то соплячка. Да и в таких крупных журналах печатается. Ходили всякие слухи, всякие сплетни. Чего только про нее не говорили. Вот это вот удивительно вообще. Вот смотрите. Значит, сейчас. Значит, одни рассказывали о девушке-писательнице, что она ходит в синих чулках, другие, что в казакине и жилете, ну то есть в мужском костюме. Третьи, что у нее собираются отчаянные моветонные мужчины и проводят время в оргиях до утра. Вот. Четвертый шепотом, что в доме чиновника Славцова происходит от предводительства его дочери таинственные совещания о таких предметах, о которых говорить страшно. То есть по Перми ходили слухи. И она говорит, я только появлялась в каком-то в обществе, все начинали шептаться, у меня было одно желание развернуться и уйти. А ей было всего 20 лет. Какие оргии? О чем они вообще все? Она была затворница. И она потом переписывается с Иваном Аксаковым. И Аксаков ее называет философом с пустынных Камских берегов. Мы делали про нее ролик до принятия закона про феминитивизм. Да, и назывался этот ролик у нас «Философка с пустынных Камских берегов», потому что именно к ней это слово подходит. Я терпеть не могу, вот, ну, авторки. Вот. Но вот к ней именно оно подходит. перефразировали Ивана Аксакова. И он ее публиковал, анонимно публиковал, потому что она просила убрать фамилию, чтобы еще больше, значит, шума у нашей отсталой пельмени не было. Вот. И он публиковал даже очень много статей анонимно. А я ее считаю уральской Джейн Остин. Да, как-то у нас была другая экспозиция, книжка вообще открыта, и так вот лежала на столе на этом дамском письме. А у нас была масленица, которая вот опять уже вот немножечко начинала украшаться. Да. А я была весна красна. Мне еще было, я была еще юна, не могла себе позволить. И вот я сижу, весна красна, значит, в сарафане, и жду, когда дети меня будут там орать из зала. Там весна красна, приди к нам. Ну, там у них свои дела какие-то, Петру, там какие-то театры, Петрушки, еще чего-то, у них свои деятельности какие-то. Думаю, чем мне пока заняться? А у нас же так много разных мероприятий, мы даже не успеваем их взять порой и почитать, про кого рассказываем. Вот их самих непосредственно. Но в то время, если почитаю, то я Славцову. И стала я читать ее, мою судьбу. А там молодой человек, объясняется девушке в любви. Она что-то в смятенных чувствах. Она куда-то, в общем, бросилась. Он ее схватил за руку, вывихнул ей палец. Господи, какие страсти у нас в Перми. Я еще не услышала, как они эти звали. Они там уже оборались. Там уже у нас, да, заведующий был Алексеев, дверь открывает, такая, весна! Я к ним вышла, тебе же надо. Вот так, представляете, можно увлечься писательницей, которая в 56-м году книжки выпускала. Вот. Ну, в 28 лет она умерла от чехотки. Она, конечно, поняла, что в Перми-то ей не житью, и решила в Питер перебраться, но уже была больна туберкулезом. Ну, в Питере, как вы понимаете, климат не улучшил, да, положение. Она переехала в Рим, и там вскоре скончалась. 28 лет девочки. Портрета не сохранилось. Но есть разные описания. Одни говорят, что она такая была барышня с длинной косой и огромными голубыми глазами, а другие говорят, что такая короткая стрижка и синие такие плоские очки. Но я думаю, одно другому не противоречит, красота отрезается в момент. Вот, следующая наша перемячка. Евгения Серебренникова. Женщина-врач, вот наконец-то, не только медсестра, а врач, офтальмолог, первая женщина-врач-офтальмолог у нас из Перми. Она вообще-то из Екатеринбурга закончила нашу гимназию екатеринбургскую и уехала в Петербург на медицинские курсы акушерские. И там была знакома с Фламиным Сибиряком, который, помните, что-то пытался немножко учиться по медицине. И вот там она познакомилась со своим будущим мужем, который тоже был приятель как раз Фламина. Он что-то учился, слава богу. И муж был пермяк. И они дальше осели в Перми. И она сначала там мужу помогала, а потом вот, собственно, сама взялась за это дело. И она открыла в пермской больнице отделение глазное. Первое вообще провинциальное отделение в стране. Только в Питере и в Москве глаза ездили лечить. А теперь в Перми целое отделение глазное. Она сделала, провела 6300 операций на глазах. Она выпускала книги на языке Брайля. Это была ее инициатива. Вот. Она, значит, открыла училище для слепых детей. Потом она искала работу для этих слепых детей. Трудоустройством занималась. Ну и, кроме всего прочего, она, как Мария Кирилловна Алексеева, у себя по средам, в Перми, собирала самое образованное общество. Да, и там тоже была и музыка, и литература, и, значит, театральные постановки, и про экономику они, между прочим, выдавали, потому что не особо. А вот там-то да. То есть вот тоже прожила короткую жизнь, всего 44 года. Умерла от опухоли головного. И когда она умерла, писатели объединились и выпустили сборник. Это написано «Памяти женщины-врача Евгения Серебренникова». Вот тут родственник Мамина, значит, Удинцев составлял, и писатель Перовский Сиков Погорел, его работал еще художником. Ну там, по-моему, у нас в кабинете, конечно. Ну вот, пожалуйста. Такая дама. Были художницы, пожалуйста. Вон художница Татьяна Тихачек. Любительская живопись, но очень-очень недурная. Репина «Сокольники», помните? Там тоже «Осенний парк» и «Женщина с собачкой». Там просто «Золотая осень», а у нас тут «Умоя». Вот. Ну, там женщина тоже есть, и собачка бежит даже. Просто присмотреться, Татьяна, это фигура, не их живопись. Вот. Значит, она вышла замуж, Татьяна Тихачек. Еще там, кстати, выжигала по дереву, ну, вообще дело. Она вышла замуж за Иосифа Тихачика. Так-то она Дмитриева, то есть купцов Дмитриевых. И купцы Дмитриевы славились тем, что папа-то купец, а дети-то вообще не про это. То есть у него там сын, значит, у нас пел прекрасно в музыкальном кружке, потом погиб в русско-японскую войну. Одна сестричка ее открыла частную библиотеку для всех. Вот открыла библиотеку Дмитриевых, вот книжки в библиотеке. лежал. Но вот она уже замуж за Зосю Тихачко, который был дирижером Екатеринбургского оркестра. Вот. Сама художница, дочка у нее и сын. Дочка у вас косой сидит, Маргарита Тихачек, тоже были художники. И они сотрудничали в революционном журнале «Гном». Это 1906-1907 годы. Только год существовал, даже закрыли. Очень кровавый. Это у меня самая невинная картинка на обложке. Там что только не предлагали царями делать. Ужас, чего они там рисовали. Вот барышня с косой сидит, такая милая. Вот это она. Вот. Так что еще у нас была женщина-актриса. Это мы здесь гримировальный столик с интересными всеми вещицами. Звали ее Евдокия Иванова. И прозвали ее еще бабушка Уральского театра. Потому что она почти 100 лет прожила, почти. И еще выходила на сцену. Человек вообще в преклоннейшем возрасте, по-моему, 89 она выходила на сцену. В спектакле «Бедовая бабушка». Вот. То есть начинала она, конечно, с «Сороковых красавиц», потом пошла тетушек всяких играть, но потом уже таких вот комедийных старушек играла. А еще она интересна тем, что она крепостная была мамы Тургенева. Помните? Вот это все. Вот она там была в крепостном театре у мамы Тургенева. И антропонер Соколов взял в аренду девочек несколько. И ее в частности, когда ей было тоже 13-14. Потом она стала женой гражданской этого Соколова. Мне это интересно, а во сколько? История как-то молчит. Вот. И он привез ее на Урал. Ну а дальше она у нас тут уже была прима и блистала и в Ильинском театре, и в Пермском театре, и у нас в Екатеринбурге, и в Иркутск они уезжали работать, ну, в разных труппах. И еще она интересна тем, что мамин сибиряк был незнаком. Ну тут Софья почти знаком. Ну, кроме Васильцова. Да? Значит, и мамин, вот, когда писал очерк Екатеринбург, он просто пришел и под запись все про историю театра нашего, вот, который по визе, все записал. Ее слов. Ну и тоже ее образ по ее рассказам написана у него повесть «Старое доброе время» и рассказ «Ошибка доктора Осокина». То есть он прям вдохновлялся Ивановой. Ну а когда она совсем старенькая стала, то она продавала щенков и вот делала такие вот украшения из цветного воска. Вот мы специально попросили мастериц, чтобы они нам как бы восстановили технологию. Цветной воск.
Без ткани.
Ткань.
Иконы украшали.
Ну и еще и флёрдоранж также делали. И вообще, и все на свете, и на балах, и везде-везде. Ну там же и теплоечка такая для волос. Ну тут у нас дамский письменный стол, барышня могла сесть, какие-то написать свои знания, моды, экономки, еще чего-нибудь. Тут у нас две дамы. Елизавета Гавнер, принцесса, наша екатеринбурженка. Сама она вообще на границе с Китаем родилась. Ну, там семью бросала туда-сюда. И ее маменька решила вернуться на Урал. И маменька у нее ехала в Чкиту. Маменька потом загнала. А вообще она внучка очень известного человека, латинного мастера Клементия Ушкова, которого мамин сибиряк описал в романе «Хлеб». И вот автобиография Гарднер, и вот прям написано «Дед мой Клементий», вот, говорят, описан маминым сибиряком в романе «Хлеб». Вот. А тут она тоже закончила Екатеринбургскую нашу гимназию, стала учительницей, потом замуж вышла, и вот увлеклась литературой. Писала стихи подражательные. Очень-очень смешные порой стихи. Мы иногда тоже читаем их вслух, и очень весело бывает. Еще шляпки примеряем. Но зато я тут такое открытие сделала, я обнаружила у нее стихотворение, которое предваряет символизм, предваряет поэзию Брюсова, вот даже как. Вот. Хотя сама она об этом не знала. Она очень хотела печататься в крупных журналах, и даже приехала в Петербург, у нее на вокзале украли корзинку с ее рукописями. Почему она в корзинке рукописи привезла? Вот. И она поняла, что не судьба. И так и будет на наших провинциальных газетах, журналах, всякие там светочные рассказы, переводы публиковать. Ну, вот, Елизавета Гавнер. И вот там Лукманова Надежда. Это прямо роковая женщина. Она не уралочка, но она 4 года у нас просидела в Тюмени. И Тюмень, конечно, не Урал, а Сибирь, как мы понимаем. Но в 19 веке это все один регион был. Поэтому у нас с вами до Сибири, а вот так-то Сибирь не был. Регион-то один. Он как бы сейчас нас всех путает, понимаете, да? Что, сибиряк-то пишет про Урал. Туристов вот, из других городов ну, вообще они не могут никак это да, уяснить. Просто в 19 веке Урал называли только горный хребет. Все. Не было региона Урал. Все, что за горами, уже как бы Сибирь.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии «Никисейной барышни» про будуар состоятельных дам второй половины XIX века. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.